Скажите, согласны ли вы с основным выводом этого доклада, что США в целом проигрывают России в соревновании за политическое и информационное влияние в мире? И в частности, так ли это, если говорить о хорошо известной вам ситуации на Украине?
Я бы так однозначно не выразился бы, но действительно Россия сейчас, если учесть разный потенциал этих стран, довольно эффективно действует на международной арене. Принадлежу к тем, которые верят, что, скорее всего, российское вмешательство в эти выборы Трампа сыграет все-таки решающую роль. Перевес Трампа был очень невеликий. Ему там где-то вот 70 тысяч голосов он получил, которые решили эти выборы. Это указывает на то, что действительно Россия относительно эффективно пользуется этими новыми технологиями. И она больше достигает, чем можно было бы ожидать от ее экономического потенциала.
А можно ли сказать, что это происходит из-за того, что Путин и его окружение — это в основном выходцы из спецслужб, и тем самым они лучше понимают, что ли, как организовывать те конфликты, которые сейчас принято называть гибридными?
Я бы даже не стал настолько ударять внимание на этот профессионализм, который, конечно, в чем-то есть у этих бывших КГБшников. Я бы скорее ударял внимание на цинизм, который с этим связан, и на, в общем-то, готовность этих лидеров принести в жертву долгосрочные национальные интересы России, проведение этих игр, я бы это так назвал, на международной арене. Тут просто, так сказать, для западного обозревателя, поэтому Запад пока что неадекватно на это реагирует. Я думаю, что базовое, что тут непонятно, это не столько технологическая изощренность этих игр, сколько самоубийственность, в общем-то, этого поведения российского руководства, потому что это, конечно, создает не только нестабильность на Западе, но и много врагов на Западе, в арабском мире, и в Украине, и вокруг мира. И это выходит за рамки понимания среднестатистического западного политика или дипломата.
А в каково в нынешней глобальной структуре безопасности место Европы? Ведь при Трампе отношения большинства стран Евросоюза с Соединенными Штатами ухудшились, а с Россией не улучшились. Получается, что Европа оказалась в политической изоляции?
Ну, она действительно сейчас оказалась в трудной ситуации, потому что Европейский Союз, он как бы к этому геополитическому вызову, который сейчас предоставляет Россия, и к этому, в общем-то, я бы сказал, геополитическому изоляционизму со стороны Америки, она не готова по своей структуре. Внешняя политика, она все еще не проводится супранационально, она все еще базируется на консенсусном принципе, это означает, что все 28 стран и члены ЕС должны согласиться на какие-то внешнеполитические шаги. И хотя есть структура, то есть это Европейская служба внешней акции, так он называется, European External Action Service, эта служба не может, собственно, принимать какие-то самостоятельные акции, она только может быть исполнителем консенсусной воли всех стран-членов Европейского Союза.
А можно ли сказать, что недавнее восстановление прав российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы — это такое немного символическое признание Европой своего поражения в противостоянии с Кремлем?
Я не думаю, что это имеет такое большое символическое фундаментальное значение и является выражением какого-то базового поворота в внешней политике главных европейских стран. Я думаю, это решение, оно просто вызвано тем, что Совет Европы после выхода России из Большой Восьмерки, после конца саммитов между ЕС и Россией и после утраты многих других каналов общения с Россией, Совет Европы еще одна из тех площадок, где можно на регулярной основе вести переговоры с Россией. И на базе вот этого было принято это решение. Это, конечно, позорное решение, и оно особенно позорно ввиду того, что было принято несколько резолюций Советом Европы, ни одной из которых Россия не выполнила, а теперь, тем не менее, делегация России полностью восстановлена в своих правах. Но это, я думаю, просто решение такое тактическое, которое было принято западными странами, которые надеются, что тем самым они могут все-таки еще утилизировать этот орган, Совет Европы и Парламентскую Ассамблею, и особенно Европейский суд по правам человека, для того, чтобы хоть какое-то влияние иметь на внутренние дела России.
Украина остается такой болевой точкой в отношениях России и западных стран. После недавних выборов президента Украины часто звучит такая точка зрения, что большинство самих украинцев устало от конфликта с Россией и хотело бы примирения на каких-то приемлемых для Украины условиях, и что западные партнеры Киева с этим, в общем-то, уже согласны. По вашим наблюдениям, это так?
Частично я бы сказал, да, это так. Я бы тут больше, так сказать, говорил за западные страны, чем за украинский народ. Санкции, которые были приняты, это пока что является единственное, на что все еще можно создавать некий консенсус, то этот консенсус крушится уже частично. Поэтому действительно на Западе хотят, чтобы хотя бы боевые действия закончились. На Западе был больше, все-таки, я думаю, в целом интерес к этому предложению Путина 17-го года ввести хотя бы маленький контингент солдат ООН на линии разграничения между оккупированными территориями и территориями, которые контролируются. И потом согласились с украинской позицией, чтобы не принимать это предложение Путина, но действительно многие считают, что пока что единственное, что можно достичь, видимо, с Россией, это замораживание этого конфликта в Донбассе. Я думаю, расчет тут просто многих западных стран, что в конечном счете будут внутриполитические изменения в России, которые потом создадут более благополучную почву для решения донбасской проблемы и в дальнейшей перспективе тоже крымской проблемы.
Когда знакомишься с такими докладами, как вот этот последний, о котором мы сейчас говорили, иногда возникает ощущение, что западные аналитики, они очень алармистски настроены в каком-то смысле. И вот вы уже упомянули, что потенциал России, он, конечно, несопоставим с потенциалом экономическим и социальным тех же Соединенных Штатов. Не переоценивают ли вот западные аналитики потенциал Кремля в борьбе за мировое влияние?
Мне кажется, в чем-то переоценивают, в чем-то недооценивают. Я думаю, что сейчас просто такая парадоксальная ситуация, что Россия в своем понимании ведения международных конфронтаций, она более продвинута, чем Запад, который все еще думает в категориях военной мощи и экономического давления, еще не перешел к этому полностью в своем понимании вот этих всех конфликтов, к этому новому миру, в котором эти все новые технологии дают новые инструменты, где можно относительно небольшими затратами получить очень большой результат, потратить намного меньше, чем стоит, скажем, один какой-то истребитель современный, это вложить в какие-то интернетовские операции, в какие-то там трюки на Твиттере или на Фейсбуке, и тем самым вызвать намного больше, чем этот дорогостоящий истребитель когда-либо принесет пользу для страны. Поэтому Россия тут действительно, она в чем-то пошла вперед. Но, с другой стороны, мне кажется, что как раз касается вот этого военного противостояния, скорее переоценивается Россия и все эти дискуссии внутри НАТО и внутри многих стран, что нужно повысить процент расходов на военные нужды. Они, конечно, чем-то оправданы, но мне кажется, что вот эти деньги, они бы были намного лучше вложены в средства этой как раз невоенной конфронтации. Запад действительно тут недооценивает, как мне кажется, вызовы, которые стоят перед ним относительно России.